Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 14-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и гость студии Мария Мелькова. В конце этого часа вещания в нашем эфире протоиерей Александр Пелин.
Прослушайте наше объявление.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж». С 5 по 10 сентября в торговом центре по адресу Тишинская площадь, дом 1, будет проходить православная выставка-ярмарка «Хвали имя Господне». Проведение ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть выставка-ярмарка благословлена к проведению. Радио «Радонеж» принимает участие в этой ярмарке. Традиционно мы предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудио- и видеопродукции, видеопроповеди, церковные песнопения. Также можно приобрести чай «Радонеж». Это совместный проект радио «Радонеж» и Сергио Посадской чайразвесочной фабрики. Можно приобрести радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Все средства, полученные на ярмарке, идут на оплату коммунальных нужд нашей радиостанции. Также, дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам Юго-Востока Украины. Требуются продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, сахар. Также нужны памперсы, детские и взрослые, перевязочные материалы, бинты, марля, пеленки, предметы гигиены, стиральный порошок, мыло, зубная паста. Дорогие братья и сестры, мы ждем вас на православной выставке-ярмарке по адресу Тишинская площадь, дом 1. Время работы с 11 утра до 7 вечера. Проезд до метро «Белорусская». Дальше 5 минут пешком. Телефон для справок 8-988-977-03-02. Повторяю, выставка-ярмарка будет работать с 5 по 10 сентября по адресу Тишинская площадь, дом 1. Проезд до метро «Белорусская». Телефон для справок 8-988-977-03-02. И еще разик. Телефон 8-988-977-03-02. С Богом!
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 14 сентября на открытие концертно-выставочного сезона. В 17 часов состоится открытие художественной выставки «Жемчужина земли Ступинской», на которой будут представлены произведения ступинских художников, членов Творческого союза художников «Московиты» и художественного объединения города Ступино «Ника». Выставка проводится в преддверии 520-летия Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря. Гостей на открытии будет встречать гитарная музыка в исполнении Константина Шаталова. Мероприятие продолжится в 18:30 выступлением артистов хора Ступинской филармонии Подмосковья, ведущая поэтесса Нина Карташова. Вход свободный. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-13-60 и 951-26-31. Выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 октября в павильоне 2 КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 19 зачало, 5 глава, стихи с 1 по 20. В то время пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека», и спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Мы живем в мире, где все более ощущается присутствие дьявола. И потому сегодняшнее Евангелие об исцелении гадаринского бесноватого представляет для нас особый интерес. Этот человек был во власти злых духов, и он был безумен. Замысел врага рода человеческого установить на земле такую власть над всеми людьми. Мы не можем не удивляться силе Гадаринского бесноватого. Никто не мог связать его, и он разрывал не только веревки, но и железные цепи и разбивал оковы. Именно так нужно дьяволу свести с ума всех, и прежде всего молодежь. Как этого достигнуть? Он знает, что избирающие путь ничем не ограниченного греха избирают путь добровольного безумия. Дьявол хочет, чтобы заповеди Божии, законы совести и стыда люди ощущали как цепи и оковы, которые мешают им свободно жить. И пусть они разбивают их, пусть они свободно берут от жизни все, что можно. Но не зря сказано о Гадаринском бесноватом, что он мог жить только в гробах. Для него это стало единственной естественной средой обитания, и ему невыносимо было прикосновение к нормальной человеческой жизни. Мы видим, что Христос, спасая души от власти сатаны, спасает живых от власти смерти. Евангелие говорит, что Гадаринский бесноватый был ужасом и мучением для себя и для окружающих. Какая жуткая картина ада на земле предстает перед нами! Всегда, днем и ночью, в горах и гробах, этот человек кричал и бился о камни. Дьявол — жестокий господин. Жестокость — вот что в предельной степени определяет отпадение от Бога. Что есть человек, когда свергнут его разум, и на месте разума утверждает свой престол сатана? Что бы стало с родом человеческим, если бы не спасал его Господь от насильства греха, смерти и дьявола? Но как ни страшны в своей жестокости и гнусности бесы, мы не должны их бояться, потому что они трепещут от одного приближения Христа. Гадаринский бесноватый, издалека увидев Господа, прибежал и поклонился Ему. К другим людям он бежал, чтобы наброситься на них, а здесь бежит с ужасом и покорностью, потому что в присутствии Христа в одно мгновение вся его власть и сила исчезают. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» — кричит дьявол в человеке голосом этого человека. Дьявол исповедует Христа Сыном Божьим, и мы не должны удивляться, когда святейшие истины исходят из нечестивейших уст. Чем ближе время человека беззакония, тем больше мы можем наблюдать благочестие только на словах. И верхом лжи будет исповедовать Христа Сыном Божиим, откровенно воюя против Него. Перед нами пророчество о последнем времени, когда, покоряясь Господу, дьявол не может скрыть своей вражды к Нему. «Что тебе до меня, — говорит он, — не трогай моей свободы, не ты ли сам мне ее дал?» Христос спрашивает бесноватого, «Как тебе имя?» И тот отвечает, бесы за него отвечают, «Легион имя мне, потому что нас много». Легион — это огромное войско, бесы воюют против Бога и человека. И в сегодняшней войне против православия и нравственных устоев легионы бесов вторгаются в нашу Россию. Особенностью последней, третьей, как мы говорим, мировой войны является соединение войны земной и войны небесной. Одновременно организуются легионы враждебных России формирований, чтобы уничтожить ее. И для подавления всякого сопротивления сатанинская власть будет готова использовать легионы, в буквальном смысле, мировой военной силы. «Нас много», — хвастаются бесы, и в этих их словах вдруг начинает звучать как бы вызов самому Христу. «Нас слишком много, чтобы кто-то мог нас одолеть. Нас много, и мы едины». Бесов много, но они один легион, направленный на осуществление единой цели. Сколь зловеще может быть единство без добра, без истины, без Христа. И мир, мы знаем, все более устремляется к такому единству. Какая-то грозная сила, кто устоит перед таким легионом? Какой человек, какой народ, какое человечество? Мы не можем сказать, что у нас достаточно сил, чтобы отразить нашествие наших врагов, видимых и невидимых. Но в Господе и силой Его мы можем победить. Однако мир снова и снова оказывается свидетелем, как люди отрицаются от Христа, несмотря на явное чудо Его любви, как целый народ, только что избавленный от власти одних бесов, уныло выходит навстречу Христу и просит Его отойти от их пределов, как бы повторяя слова бесноватого: «Что тебе до нас? Зачем ты раньше времени пришел к нам? Не отнимает нас свободы быть во власти бесов». Господь показывает, что на войне, в которой так или иначе участвуют все, необходимо чем-то жертвовать. Нам хорошо знакома психология гадаринского народа, потерпевшего внезапный ощутимый урон. Сколько раз мы слышали такое: «Мы ничего не имеем против вашего Христа. Да, Он исцелил этого безумного человека, но разве этого достаточно, чтобы восполнить нашу потерю, которую нельзя не связать с Его приходом? Вероятно, Он действительно велик, за исцеленного можно порадоваться, но кто вернет нам наших свиней, откормленных, приготовленных на продажу?» На продажу, потому что сами они, как предписывает закон, ни за что не будут есть свинину. Как бы обращаясь к каждому из тех, кто стоит в недоумении перед этим событием, Господь говорит: «Ваше свинолюбие, не ужасайтесь всему этому, потому что то, что происходит с вами и вокруг вас, не менее страшно». Они не хотят понять, что Господь намеренно так поступил, чтобы коснуться самой глубины их душ, где гнездится дьявол. Корень всех зол, всех грехов, власть дьявола над душами человеческими, в любви к материальным ценностям, к миру и тому, что в нем. Если бы люди исполнились подлинной решимости рассчитаться со своими грехами, Господь тотчас же даровал бы им жизнь и радость. У Него всегда есть, что нам предложить взамен нашего убожества. Но вот поставленный перед необходимостью отказаться от своих грехов, вместе со своим мнимым богатством, люди предпочитают оставить своего Спасителя. Однако Господь не оставляет никогда никого. Прежде чем наступит полное торжество зла, можно сказать, всеобщее беснование перед кончиной мира, Он дает надежду спасения всякому, кто не утратил еще главный признак человека — способность к состраданию. Со всех сторон окружают нас несчастные, искалеченные грехом. И время от времени Господь посылает к нам людей, которых мы раньше знали совсем другими. И теперь, глядя на разительную перемену их жизни, самые непробиваемые из нас не могут не задуматься. Так Он послал исцеленного бесноватого домой к его близким, к тем, кто знал его совсем в другом состоянии, чтобы он засвидетельствовал, что сотворил с ним Господь и как помиловал его. Он должен был засвидетельствовать не столько о силе Божией, сколько о милости Его, чтобы все увидели, какую милость и жалость имеет Господь к пребывающим в несчастье, мучимым дьяволом. Как никогда явлена сегодня жестокость дьявола, как никогда мучимым род человеческий. И Господь милосердием Своим обращается к последним нашим глубинам. Кто отзовется на людское страдание, у кого дрогнет душа, кто обратится с верой ко Господу. Потому что здесь уже начинается тайна страшного суда, последнего испытания каждого человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Валентины, Лидии, Веры, Анны, Александра, Сергия, Петра, Лидии, Людмилы, Лидии, Андрея, Фатинии, младенца Варвары, Галины, Николая, Ларисы, Ольги, Натальи, Дмитрия, Алевтины, Марины, Елены, Ирины, Ольги, Арины, Натальи, болящего Сергия, Ксении, Александра, Татьяны, Владимира, Дмитрия, младенца Артемия, Зои, Евгении, Анны, Анастасии, Любови, Валентины, Алексея, Владимира, Льва, Надежды с очадами, Галины, Николая, Галины, Иерея Никиты, матушки Ирины с очадами, протоиерея Дмитрия, болящего Сергия, Людмилы, Фатинии, Александра, младенца Василия, Лидии, Сергия, Татьяны, тяжкоболящей Ольги, Евгения, непраздной Ольги, Лидии, Нины, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерея Павла, протоиерея Валентина, протоиерея Олега, Владимира, Людмилы, Сергия, Натальи, Ольги, Дарьи, Марии, Вячеслава, младенца Михаила. Спаси Христос!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! У меня в студии постоянный друг нашего радио, и наша живая связь с многострадальной Сербией — Мария Ивановна Мелькова. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие слушатели.
И вот сейчас особенно приятно мне видеть Марию, потому что она расскажет нам прежде всего о своих достаточно свежих, ну, все-таки в пределах месяца это очень свежие впечатления еще, о своих впечатлениях о недавней поездке. Мария, где вы успели побывать на этот раз? Вы ведь давно не были в любимой Сербии.
Да, сравнительно давно, с прошлой осени, практически немного меньше года. В этот раз удалось проехать, можно сказать, кругом по Сербии, в том числе и в Центральной Сербии, и в Западной Сербии. Ну, конечно, самое главное – это на дорогом и любимом Косове удалось побывать в этот раз.
И за год как ваши впечатления о переменах, в какую они сторону, если они есть, или все застыло в каком-то мертвом положении непонятного совершенно состояния ни для кого?
К сожалению, перемены к худшему. Как и в самой Сербии, так, что, конечно, разительно, очень заметно, это на Косове. Ситуация действительно с каждым днем ухудшается. Ну, это практически последствия того, что Сербия, так сказать, сербское правительство, сербские власти сдают Косово, сдают шиптарам, косовским албанцам, сдает мировому сообществу, сдает ради чего? В основном ради того, чтобы вступить в Евросоюз. Хотя, конечно, все понимают, что если это когда-то и случится, то очень не скоро, потому что, как вы понимаете, Евросоюз совершенно не заинтересован сейчас в расширении, в приеме новых членов.
А, Мария, вы знаете, вот меня поражает такая слепота правительств, причем всех правительств. Вот такое ощущение, что чем человек выше поднимается по властной лестнице, тем больше умаляются его умственные способности, потому что мои друзья недавно были в Греции, достаточно долго, достаточно подробно там были. И впечатления, ну, самые плачевные. Греция же тоже рвалась изо всех сил в Евросоюз. И что в результате? В результате ухудшения положения рядовых людей, ухудшения положения экономики, навязывания норм, которые никогда не были Греции присущи, но вплоть до того, что теперь регламентируется, выращивать ли оливковые деревья и производить ли оливковое масло. То есть мне страшные истории рассказывали о том, как платили компенсацию за сруб старинных оливковых деревьев. 600 евро за дерево. Но сколько это дерево должно расти, а поскольку люди в иногда катастрофическом положении, они на это соглашаются и вырубают собственные сады, потому что и в других странах переизбыток оливкового масла, и поэтому там вот какие-то вот эти, те, кто регулирует цены, регулирует производство, в греческом масле, казалось бы, вообще родина оливкового масла, не заинтересованы вот таких вот примеров, то есть люди страшно недовольные. Ну, как же, почему не доходит до вот этих высоких кабинетов, что членство молодых стран в Евросоюзе приносит значительно больше проблем, чем благ, а блага-то очень относительные.
Знаете, я не знаю, насколько это доходит или не доходит. Мне кажется, то, что до них доходит, это доходит не снизу, так сказать, не глаз народа, не глаз разума какой-то, голос ученых, экономистов и так далее. До них доходят просто те директивы, которые спускаются сверху от их хозяев. И поэтому они действительно спешат сделать то, как им прикажут.
Но, понимаете, ведь, собственно, вот тут вот такую жесткую немножко формулировку употребили, но как раз ведь вы сами себе сейчас чуть-чуть противоречите. Евросоюз не хочет Сербии. Так зачем же тогда Сербия делает то, чтобы в него вступить?
Понимаете, Евросоюз-то, конечно, не хочет не только Сербии и других стран уже сейчас, это уже ясно, вот, но это очень удобный повод манипулированием и шантажом по отношению к Сербии. То есть Сербию заставляют принять те условия, на которых якобы когда-то она может вступить в Евросоюз. Из высоких кабинетов сербской власти раздаются сказки о том, как будет прекрасно в Евросоюзе, хотя действительно все видят та катастрофа экономическая, которую пережила и еще до сих пор переживает Греция. У всех, так сказать, на глазах сельское хозяйство разрушенное Болгарии. Сейчас Хорватия переживает очень непростой период, и действительно все экономические показатели ухудшились. Хорватия была последняя, которая была принята в Евросоюз. И то есть это очень свежий и очень яркий пример.
В Болгарии сейчас очень бедно люди живут. Я была в Болгарии.
Да, в Болгарии, в Румынии. Это страны, которые, вот как вы говорите, действительно там все регламентируется, этот вывоз сельхозпродукции. Несмотря ни на что, создается картина, что якобы в Евросоюзе будет лучше. Здесь, конечно, есть некоторые моменты, я не помню, говорили мы об этом или нет. Очень важно для сербов было и до сих пор остается свободный режим въезда и выезда из Европы. Потому что всегда в течение 20 века, еще второй половины, скажем так, 20 века, самый лучший, самый дорогой и самый престижный паспорт в Европе – это был югославский. За счет того, что он давал преимущество для...
В Центральной и Западной Европе, разумеется, ну да.
Нет, и в Восточной. Потому что все-таки, в конце концов, Югославия, она же входила в восточноевропейские, так сказать, страны, хотя она была и основателем движения неприсоединения, но, тем не менее, там строй был социалистический, поэтому она другой другой стороны, она относилась к соцстранам. Понятно. И у нас, если вы помните, тоже были вот эти вот турпутевки и в Югославию. И югославы сами могли свободно ездить в Европу и Америку, имея вот этот свой загранпаспорт, с одной стороны, то, чего были лишены все остальные восточные европейские страны социалистического лагеря. А с другой стороны, они могли также свободно ездить и в Восточную Европу, в том числе и в Россию, потому что они вот относились все-таки, тем не менее, действительно к соцстранам. Это была единственная страна, единственный паспорт, который давал такие вот преимущества. И сербы очень, так сказать, всегда этим дорожили. И когда было вот это принято соглашение о безвизовой поездке в Европу еще в 2000-х годах, это был, конечно, такой триумф. После тех санкций, которые претерпела Югославия и Сербия в течение долгого времени, когда она вообще была отрезана от всего мира. И вспоминая то, так сказать, благополучие и благоденствие, когда еще во времена социализма, реального, скажем так. Вот, поэтому как бы вот в этом смысле сербы дорожат вот этой возможностью ездить куда-то. К сожалению, сейчас действительно очень большая утечка мозгов идет на Запад.
А повсеместно. Вы да. Знаете, повсеместно. Ну, вот я помню, вот я последние 3 года была в 3 странах Балтии. Мне особенно жаловались в Литве, что молодежь, вот, еще одно из благ. Вот этих вот, при том, как они дорожили своим национальным, что молодежь оседает в более экономически выгодных, богатых странах Евросоюза, теряет литовский язык, ну, там, остаются у них на уровне того, чтобы там в праздник костюмчик надеть. Но они становятся там немцами преимущественно и так далее, то есть все, следующее поколение будут потеряны.
Ну, к сожалению, конечно, то же самое в Сербии. Ну, может быть, тут тоже, так сказать, ну, это, об этом можно было бы отдельно поговорить, о сербской диаспоре. Ну, вот это к тому, почему удается сербскому руководству как-то вот на этой волне евроэнтузиазма все-таки еще как-то, так сказать, заморачивать голову своему народу. В частности. Но, тем не менее, конечно, большинство сербов в первую очередь за сотрудничество с Россией. Но тут, опять же, правительство балансирует, что они хотят якобы и Евросоюз, и Россию. Но на этом фоне уже раздаются новые голоса. Значит, свежеиспеченная премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила тут, что если будет выбор какой-то представлен, то они все-таки предпочтут Евросоюз и Европу, России. Конечно, большинство граждан, большинство населения это не устраивает. У нас все-таки исторические связи, скажем так, какие-то не экономические, а скорее какие-то такие, знаете, кровные, религиозные, так сказать, душевные. В Сербии, и действительно, это так, как любят русских в Сербии, так нигде русских не любят.
Ну и кроме того, Россия Сербию не бомбила или уже о бомбежках не помнят?
Нет, конечно, Россия Сербию не бомбила, а помнит о том, что как пожертвовала Россия, как пожертвовал государь своим государством, своей семьей, своей жизнью во время Первой мировой
да,
войны.
Да, это вы много рассказывали, но вот память о последних вот этих вот чудовищных бомбежках, вот там еще как-то вообще кого-то волнует?
Знаете, вот я...
Или выросло уже поколение, которому это...
Ну, все-таки я думаю, что еще это поколение, так сказать, не успело так вырасти, уже сформироваться. Все-таки это еще даже не прошло столько времени. Но я помню, когда я первый раз в 2001 году попала в Сербию, естественно, в 99-м, как все, мы очень переживали, волновались. Но когда я реально увидела вот эти разбомбленные здания, у меня был страшный шок.
Да, я понимаю.
Вот. И вы знаете, а теперь я проезжаю и вижу, что эти здания затянуты. Затянуты с тем, чтобы скрыть следы вот этого преступления.
Даже не разобраны, не...
Ну, вы знаете, одно время дискутировался вопрос, вот сейчас что-то я, может быть, не слежу за этим, о том, что на месте генерал-штаба все это нужно разобрать и построить какую-то там многозвездочную гостиницу иностранную, естественно, вот, чтобы там было. Ну, вот, понимаете, это же всегда так делалось, мы можем это и по Москве так видеть. Если затянули какое-то здание вот этой тканью, или там, я не знаю, как это называется, этими баннерами какими-то, вот, потом очень можно ожидать такого развития событий, когда в один прекрасный день окажется, что там уже ничего нету за этой ширмой, вот, а потом будет возведен какой-то новодел на этом месте.
Таким образом, возвращаясь к Косову, шиптеры все больше и больше там забирают силу. Хотя уж, да, казалось бы, куда больше-то.
Нет,
после
это,
ваших рассказов
это
прошлых.
Это все уже идет, так сказать, к такому финалу, что вот, например, до 17 октября нынешнего года вся система правосудия полностью должна перейти в систему косовского правосудия. Полиция уже давно перешла, то есть там только косовская полиция, там никакого участия уже сербской полиции нету давно. Но одно из таких самых неприятных, например, вестей и сообщений, это о том, что сменён ректор так называемого Приштинского университета, то есть университет Приштины с временным размещением в Косовской Митровице. Mm-hmm. Вот, и там был довольно, так сказать, твердый человек, твердых убеждений, который, так сказать, ни в коем случае не хотел встраиваться в систему образования Косовской Республики, так называемой. Но, тем не менее, вот он был сменен недавно, естественно, вся команда тоже меняется. Это ясно, к чему это все ведет.
Странно даже представить, вот какая может быть у этой республики система образования.
Да, вот, кстати, о системе образования, вообще о культуре, тоже такая замечательная, я тут прочитала совершенно потрясающую такую для меня информацию о том, что в главной библиотеке Приштины хранится где-то 800 тысяч книг на сербском языке. И вы знаете, теперь, если туда обратиться, то получаешь ответ о том, что доступ к этим книгам воспрещен. То есть вот в наше время, так сказать, свободной информации, отсутствие цензуры и всего прочего, вот представляете, то, что это значит? Это хуже, чем какие-то костры из книг.
Ну, значит, собственно говоря, их и утилизируют.
Неизвестно. Может быть, и да. Может быть, их уже и нету. Я просто думаю, что им не до того, чтобы этим сейчас заниматься. Реально, это тоже, наверное, каких-то там сил. Просто не выдают, так сказать, никак не в оборот не вводят, и все эти книги... Считается, что они никому не могут быть нужны. Это факт, потому что вот одна женщина-писатель, которая на Косове и родилась в Приштине, и жила, и там преподавала, и работала, она вот обратилась. А живой человек вошел в эту библиотеку, обратился, и вот такой ответ она получила.
Ужасно. А как они это мотивируют?
Никак не мотивируют. Никак не мотивируют. Ну, теоретически они, наверное, могут мотивировать это тем, что нет обращений. А где? В Приштине сейчас нету практически сербов. Может быть, если и там есть, не больше 20 человек.
Нет, ну как же, если человек подает запрос, то есть обращение?
Доступ воспрещен, вот так. Официальный ответ, это официальный ответ на письменный.
Вообще просто потрясающе. Вот это страшно, конечно, когда доступ книгам закрывается, но это, пожалуй, одно из самых страшных, ну, после вот религиозных святотатств, вот для меня это на втором месте, потому
да,
что книги
есть,
это все.
Да, это наша память.
И как же настроение людей, вот как вы нашли?
Настроение очень мало духоподъемное, я бы сказала наоборот, что совершенно люди в растерянности, в отчаянии. Можно сказать, что вот теперь президент, бывший премьер-министр, теперешний президент Сербии Александр Вучич, то есть лица не меняются, как всегда, переходят с одной функции на другую. Он теперь недавно опубликовал статью в одном из ведущих средств массовой информации в Сербии, как раз касательно Косово. Ну, и вы знаете, если просто вот по пунктам смотреть, это то, что, если мне память не изменяет, в 2012 году Меркель, вот, она предложила Сербии 7 пунктов, соблюдя условия которых, Сербия может рассчитывать на вхождение в Евросоюз. Практически два условия – это диалог с Приштиной, он уже…
Признание.
Да. Ну, сейчас, понимаете, вот сейчас, видимо, тут будет такая ситуация. Мы знаем, что такое признание вообще. Признание может быть де юре, может быть де факто.
А,
и, собственно, оно тоже, де-факто это тоже, так сказать, признание, какое бы оно ни было.
Ну, де-факто, да, де-факто, к сожалению, тоже признание.
Вот. И теперь, может быть, так быть. Сейчас вот пойдет новый раунд подачи заявок на прием в Организацию Объединенных Наций. Если раньше Сербия очень много вложила денег в кампанию против того, чтобы, так сказать, это состоялось, вот, то теперь Сербия ничего не будет делать. То есть практически Сербия может не признавать де юре, то есть юридически. То есть что значит юридическое признание? Это в первую очередь установление дипломатических отношений на уровне посольств и послов. Да. Вот. На самом деле там же есть некая канцелярия, где там какие-то офицеры по связи, так называемые, действуют. Вот. Все это уже есть реально. То есть теперь остается, если Сербия не будет никак протестовать против приема в ООН, в ЮНЕСКО, в другие международные организации, то тогда, так сказать, велика вероятность, что так называемая Республика Косово будет одобрена. Конечно, есть право вето, которое могут наложить Россия и Китай, не признавшие Косово.
Но знаете, если Сербия вот признает, что уж говорить России и Китаю, это прежде всего сербское дело.
В том-то и дело. Как говорил посол России в Сербии, если здесь сербы, то есть мы не можем быть большими сербами, чем сербы. Сербы, да. Поэтому, конечно, ситуация такая. Все идет, видимо, к тому, потому что сейчас новые инициативы, которые бывший премьер Дачич тоже публикует. Ну, это можно их, конечно, там по пунктам разбирать, но смысл их такой, что не мытьем, так катанием. Значит, тем не менее, как один из пунктов этих условий Меркель было о том, что продолжить переговоры с Приштиной любой ценой. Вот именно это любой ценой.
Хорошая формулировка.
Да. Они любой ценой дальше хотят это все продолжать.
А, Мария, вот хотелось еще спросить, вот сербы, косовские сербы, как вот сейчас выживают, как там с работой для сербов, нет ли какого-то вот по национальному признаку гонения вот в этом смысле? Ну, то есть, конечно, есть, но как вот люди выживают, на чем?
Ну, к сожалению, процесс переселения сербов в Центральную Сербию происходит безостановочно, потому что действительно, например, мои знакомые, многодетные сербские семьи, вот которым помогает наше братство, они просто, родители говорят, мы не хотим, чтобы наши дети учились албанский язык в школе.
Да.
Мы не хотим, чтобы они были записаны потом как косовары, то есть как граждане республики. Не косовцы, косовцы – это косовские сербы, то есть сербы, национальность сербы. А тогда они будут записаны в их паспортах косовских, они будут записаны как косовары. Понимаете? Вот. Они должны будут служить в армии Республики Косово. Ее еще пока нет, но тем не менее, вот Хашим Тачи, преступник военный, у которого руки там, я не знаю, по плечи в крови, в сербской крови, он предлагает, сейчас очень пропагандирует, значит, что нужно ввести вот эту косовскую армию. Сейчас в Организации Объединенных Наций американцы и англичане предлагают вывести миссию ООН Косово, как бы, как успешно выполнившую свое дело. Поэтому настроение среди сербов очень тяжелое. Работы, конечно, очень мало. К сожалению, вот сейчас 11 июня опять были выборы, и сербы были вынуждены выйти, те, кто работает. То есть явка делается за счет работающих, потому что им грозят увольнением. Они вынуждены выходить и голосовать за этот так называемый сербский список, который на самом деле это, так сказать, сербские шиптеры.
Понятно. Мария, к сожалению, вот уже наше время подошло к концу, но я надеюсь, мы в этом году будем неоднократно продолжать наши беседы, потому что наши слушатели очень ценят ваш такой вот связующий нас с этим прекрасным народом голос. Спасибо вам большое.
Спасибо, я тоже благодарю радиостанцию «Радонеж», которая одна из немногих, кто готов действительно давать информацию настоящую о том, что там происходит, в отличие от остальных, которых мало что уже интересует. Благодарю вас, всего хорошего.
До свидания. Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Слава тебе, Боже! Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Радонеж. В эфире протоиерей Александр Пелин, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии. И сегодня я хотел бы рассказать вам об одном удивительном событии, которое ожидается 12 сентября нашего текущего года, которое связано с именем и памятью святого благоверного великого князя Александра Невского. Это событие будет происходить в городе Санкт-Петербурге. Это большой крестный ход, а также богослужение, которое свяжет две значимых святыни Санкт-Петербурга. Это Казанскую икону Божьей Матери, которая находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга, и мощи святого благоверного великого князя Александра Невского, которые располагаются в Александро-Невской лавре. Именно раз в год происходит удивительная встреча двух величайших святынь города Санкт-Петербурга. Именно в этот день, который, по сути, является, можно сказать, днем ангела Санкт-Петербурга, происходит величайшее освящение города, омытие его от всякой нечистоты, скверны. И именно в этот день все вместе, многочисленные люди, которые придут из разных сословий, разного возраста, разного образования, даже представители разных других городов, все вместе будут молиться, чтобы Господь Духом Святым еще и еще раз благословил и Санкт-Петербург, и вместе с ней всю нашу матушку Россию. Чем значим и велик Санкт-Петербург? Когда император Петр Алексеевич основывал Санкт-Петербург, он понимал, что в основании города должна быть положена некая святыня, некая высокая идея, некая глубокая не только мысль, но и действие, событие, которое бы дальше явилось значимой ценностью, значимым смыслом, образующим фактором города. И именно в этом смысле была выбрана личность святого благоверного князя Александра Невского. После своей смерти в 40-х годах XIII века святой благоверный князь почивал вблизи Владимира в одном из монастырей во Владимире Великом. Но когда император Петр Алексеевич думал, кто же может быть тем, кто явится небесным покровителем Невских берегов между Ладожским озером, Онегой и Балтикой, то выбор его пал на личность Александра Невского. В этой личности удивительным образом были соединены три уникальных обстоятельства. Величайший военачальник, великолепнейший полководец, который не проиграл, как говорит история, ни одного сражения. Это государственник, в высоком смысле этого слова, человек, умеющий разговаривать с разными другими государствами. И третья его ипостась – это удивительный, глубокий молитвенник. Эта молитвенность передалась от его матери, и святой благоверный князь был воспитан из кони в православной вере. Поэтому, когда возникала тема в тех или иных обстоятельствах перемены веры, измены веры, он всегда сохранял чистоту в этом и оберегал Невско-Балтийские берега, берега Великого Новгорода от засилия тех или иных миссионеров, тех или иных других представителей религиозных общин. Видимо, поэтому император Петр Алексеевич, основывая Петербург, думал, а кого же нужно положить в основание этого города? Вообще была такая древняя православная традиция, что в основание города и в основание храма, который знаменовал город христианского, клались мощи того или иного святого. В данном случае такой удивительной жертвой, если угодно, универсальной жертвой, которая возвращает нас раз за разом к величайшим смыслам, является святой благоверный великий князь Александр Невский. Поэтому, дорогие братья и сестры, 12 сентября 2017 года все мы вместе, жители Петербурга, гости города, из разных-разных уголков России и не только, а уже сейчас намереваются к нам на этот крестный ход прибыть представители Сербии, Болгарии, многих стран Европы, Соединенных Штатов Америки. Мы с радостью всех вас приглашаем. Пожалуйста, в 9 утра начинается божественная литургия в Казанском кафедральном соборе, которая будет служить высокопреосвященнейшей в Арсенофе, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Затем, по окончанию божественной литургии, мы все торжественно пойдем крестным ходом от Казанского собора, неся величайшую святыню, Казанскую икону Божьей Матери, мы пойдем все вместе с вами к площади святого Александра Невского. И там произойдет встреча двух святынь. Именно в этот момент и совершается освящение города. Дорогие братья и сестры, мы приглашаем всех еще раз вместе помолиться, дабы освятить величайший город нашей страны, Санкт-Петербург, освятить и возвратить те величайшие смыслы, дать им глубину, наполнение, дух, мудрость, крепость, силу всем нам вместе, чтобы Господь пребывал с нами, чтобы Господь по молитвам святого благоверного великого князя еще раз освятил наш город и всю страну. Еще раз поздравляю вас с грядущим событием и надеюсь на скорейшую встречу. Без вашей молитвы, без вашего обращения, без вашего участия в этом величайшем событии мы не справимся. Должен быть свет, который разведет всякую тьму. Свет, истина, который победит всякую неправду, всякую ложь. Вместе со святым благоверным великим князем Александром Невским, вместе с нашим Господом Иисусом Христом, все вместе мы справимся. Храни вас Господь, жду вас на этом величайшем событии богослужение и крестный ход в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Санкт-Петербург, 12 сентября, 9 утра, Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. До встречи!